Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Сегодня архив 2005 года из клуба «Апшу». Это была одна из дружественных проекту «Аги» площадок. Трудности перевода. Разговор о профессии переводчика с ее лучшими представителями и легендами русской школы перевода. Александр Левергат, Виктор Голышев, Татьяна Баскакова, Ольга Дробот. Звучит голос Натальи Леонидовны Трауберг, ушедшей от нас в 2009 году. У меня первый вопрос для вас. Я, в общем, считаю профессию переводчика довольно загадочной, потому что, когда я сама попробовала переводить, вообще, когда я пыталась изучать английский язык, мне показалось, что это похоже на некую шизофрению, когда в твоей голове постоянно идет какой-то другой языковой фон. Вот у меня вопрос, какими качествами, по-вашему, должен обладать переводчик, и что вас лично заставило появиться в этой профессии? Александр Левергант, пожалуйста.
Я бы сказал так, что шизофренического в нашей профессии только то, что на нее нельзя жить. А если говорить серьезнее, то мы, прежде всего, люди-невидимки. Вот у замечательного американского писателя Ральфа Эллисона есть роман «Человек-невидимка», который, кстати, до сих пор не переведен на русский язык, а надо бы. И он там скрывается в подполье и считает, что он невидим. Вот мы все переводчики одинаково и хорошие, и плохие, но я имею в виду переводчиков прозы. Мы остаемся невидимыми, потому что автор воспринимает иностранный текст как русский. И фамилию переводчика, вот я хорошо помню по себе, когда я начинал читать, там, скажем, Жюль Верна или Марка Твена или Майн Рида, ну, никогда не приходило в голову посмотреть, кто это переводил. Это уж только потом стали смотреть, кто это переводил, Райт Ковалева или Бернштейн или кто-то еще. А, в общем-то, это профессия, которая делает из иностранного писателя русского.
Спасибо, Александр Левергант. Наталья Леонидовна Трауберг, пожалуйста.
У меня нарядность – это, получается, христианская профессия. Во-первых, если согласиться на это, то смирение развивается сколько хочешь. А во-вторых, о чем я раньше подумала, первый раз, надо сказать, за все 59 лет, что я перевожу, что она такая альтруистическая очень, потому что ты, не говоря уже о читателе, который ты тоже любишь по возможности, ты еще очень любишь писателя. Если его не любишь, то не можешь его перевозить.
Спасибо, Наталья Леонидовна Трауберг. Ольга Дробот, пожалуйста.
Я как раз думаю, что профессия вполне себе эгоистическая. Наоборот, человек переводит то, что ему хочется прочитать, или в некотором случае, скажем, дать почитать своим друзьям, которые, ну, вот скандинавскими языками мало кто владеет. Это частая ситуация. Ты прочитал очень хорошую книжку, ты ходишь, всем про нее рассказываешь, но в конце концов ты уже вынужден взять ее и перевести, чтобы кто-то мог прочитать. Чистый эгоизм.
Спасибо, Ольга Дробот. Татьяна Баскакова.
Я стала переводить в перестройку в результате шока, который я тогда испытала. Я осталась без профессии, и как бы это единственное, что меня могло кормить, с одной стороны, а с другой, мне очень хотелось в этой ситуации какую-то опору в себе в жизни найти. И вот для меня это всегда какая-то опора, перевод.
Спасибо, Татьяна Баскакова. Виктор Голышев.
Я могу только из своего опыта говорить. Мне кажется, что, прежде всего, некоторая социальность нужна. Когда у тебя нет ни начальника, ни подчиненных, ни коллектива, это очень замечательно. Это одна сторона. А вторая, насчет эгоизма, я совершенно согласен. Это вполне эгоистическая профессия. Ты довольно хорошо можешь год или два с хорошей книжкой жить и ни в ком не нуждаться.
Виктор Петрович Голышев, Александр Левергант.
Конечно, хорошо прожить два года с любимой книжкой, но не будем забывать, что даже самая любимая и самая замечательная книжка за два года так осточертеет, что не знаешь, куда от нее бежать. И я вот ловлю себя на том, наверное, мои коллеги тут со мной согласятся, что, вообще говоря, большие книжки переводить уже не хочется. Хочется переводить что-нибудь покороче, чтобы это в каком-то смысле поскорее кончилось. Кстати говоря, читатель во все времена и даже в нынешние времена такие быстрые всегда любил большие книжки. И вообще, точно так же, как любят сериалы, лучший сериал, чтобы он был 20-серийный, чем 3-серийный, точно так же лучше книжка в 600 страниц.
Спасибо Александру Леверганту. Вы знаете, у меня вопрос такой, вот отчасти Наталья Леонидовна затронула тему, которую я хотела с вами обсудить. Ну, вообще, вот у меня такой флажок над этой передачей, РИД, трудности перевода он называется. Вот трудности перевода в советское время, или там околосоветское, или там вот рубеж 80-х-90-х, о котором Таня говорила, и трудности перевода сегодняшние. Чем отличалась жизнь советского переводчика от жизни переводчика сегодняшнего? Может быть, Наталья Леонидовна начнет?
Ну, я говорила как-то на передаче «Культура», ну, почти все там были, а потом все обижались. Редакторы наши старые, Гаслитовские, ужасно обиделись. Мы переводили какой-то бред собачий, но были запреты, но мы, в общем, переводили то, что дает издательство. Это было тяжело. Обижались они конкретно на мои слова, что я очень не люблю испанский магический реализм. Почему-то это преступление. Сейчас я, конечно, не возьму.
Имелись в виду модные?
Ну, тогда модные. Много там всяких. Но тогда, по-видимому, как-то это относительно можно было на это жить. Причем я сразу говорю, что я вообще готова переводить даром всю оставшуюся жизнь и после, только у меня было советской власти, так что это никак не плюс. Но вот так оно было. Все-таки можно было делать. А что я делаю сейчас, это уму непостижимо. Я перевожу какие-то американские трактаты, реферирую их же, они там платят хорошо. То есть я почти не переводчик.
А трактаты о чем?
О Платоне, о Мандельштаме, что хуже, потому что как не понять, зачем это, ну, не буду говорить, пишет человек и пишет. Но это не художественная литература, это очень унылая вещь. Там я трачу на это гораздо больше времени, чем надо, потому что у нас другие, мы слушаем там текст, что-то делаем, а там ничего не нужно. В общем, довольно дурацкая жизнь, ну что делать? Но вот эта вот борьба с хаосом, которую осуществляешь в переводе, она все равно остается. Это уже хорошо.
Спасибо, Наталья Леонидовна. Александр Левергант.
Дело в том, что в советское время переводчик, строго говоря, не был представителем свободной профессии. Он был на службе у государства и у государственной идеологии. И как мы теперь понимаем, при всех очевидных совершенно отрицательных сторонах этого были свои плюсы, как у всякого, кто служит. Если переводчик готов был прилично исполнять свои служебные обязанности, то есть переводить то, что ему предлагал издатель, то он действительно мог преспокойно один год или два года жить в дружбе с этим своим романом, переводить его, относительно неплохо получать, и сохранялся престиж профессии. Не будем забывать, что этот престиж поднимала и удерживала на плаву идеологию. Когда идеологии не стало, то вот с этого-то момента переводчик и стал представителем, строго говоря, свободной профессии. Но, честное слово, без идеологии все-таки веселее.
Это мнение Александра Леверганта. Виктор Голышев, пожалуйста.
Опять я должен с ним спорить. Значит, я сроду не переводил по заказу, а ходил как кофейня. Переведешь что-нибудь и начинаешь торговать. При советской власти. Сейчас стало гораздо хуже, потому что надо права покупать. Поскольку мы тогда пиратски все издавали, ты мог перевести книжку, которая тебе нравится. Потом ее кто-нибудь купит, да, там походишь месяц-другой. Или рассказ, или повесть в журнале купит. Ну, конечно, про роман приходилось договариваться, хотя бы устно. Сейчас вместо идеологии кошелек толстый, да, издательский. И мне кажется, что эта зависимость еще противнее. Потому что тогда идеология, ну, была какая-то идея там культурного направления народа, да, там они не хотели мусор переводить. Сейчас якобы потакая вкусом низменной публики переводится бог знает что, да, и бог знает как. И поэтому я не знаю, что хуже. Нет, там про советскую власть мы не будем трогать, да, я говорю про издательскую ситуацию. И она мне не кажется лучше сейчас, потому что может быть, литература стала хуже и стала меньше, как бы, роль играть в жизни людей. Не только здесь, но и за границей тоже. И книжки стали хуже. И это не старческое брюзжание, потому что молодые люди тоже говорят. Я никогда не слышал, чтобы кто-то делился там между собой, какую я замечательную книжку прочел, как это было там 30 лет назад хотя бы. Да. Она меньше влияет теперь, литература, поскольку очень много каналов информации другой.
Спасибо, Виктор Петрович. Давайте мы к Оле Дробот обратим этот вопрос. Вы можете эту мысль продолжить?
Ну, вот один из минусов переводческой профессии в том, что ты очень много читаешь, и действительно со временем развивается какой-то нездоровый цинизм, и все это как-то уже меньше тебя радует. Но все же иногда бывают книжки, которые, мне кажется, как-то, ну вот как Мураками, например, вдруг все стали читать и друг другу говорить, и как-то в какой-то момент это звучало, да? А вот то, о чем говорит Виктор Петрович, конечно, это вытекает из основных положений профессии переводчика. Человек очень должен быть малотщеславный, действительно невидимый, в том числе играющий такую, в общем, незначительную как бы роль в организации издательского процесса, при том, что он важен вот для того, чтобы книга зазвучала по-русски. Его слово редко когда оказывается решающим при выборе книги или в каких-то такие моменты.
Спасибо, Ольга Дробь. Александр Яковлевич.
Опять у нас наметилась линия спора с Виктором Петровичем. Он нарисовал такую несколько идиллическую картину советских времен. Мне хотелось бы спросить у Виктора Петровича, какое издательство купило бы у него 1984 год в советское время?
Имеется в виду книга Оруэлла 1984,
да? Год, да, которая ему, предположим, понравилась, и он ее переводит. Я бы сказал так, что сейчас переводчику, вообще говоря, гораздо вольготней. В каком-то отношении раньше переводчик был рыбкой в маленьком бассейне с дистиллированной водой. И, конечно, ему жилось лучше, потому что акул не было, пираний не было и так далее, и так далее. Сейчас переводчик из этого бассейна с дистиллированной водой попал в огромный океан, где, между прочим, огромное количество издательств. Есть из чего выбрать. Издателям есть выбор переводчиков. Но и мы тоже, в принципе, можем выбирать. Не знаю, я сторонник того, что происходит теперь. И мне не кажется, что книжки стали хуже. Книг стало просто гораздо больше. Изменилось к ним отношение. Просто давайте вспомним. Не было интернета, не было, что называется, большого числа отвлекающих обстоятельств. Поездок за границу, интернета, того всего 5-го, 10-го. Книга была, так сказать, центром культурной жизни. Сейчас она один из центров, а может быть даже и одна из периферий культурной жизни. Это, конечно, очень грустно.
Александр Левергант, ну, Виктор Петрович,
придется
отвечать.
Насчет советской власти. Не надо забывать, что она была разной. Была советская власть там 50-го года или 48-го, когда все наши великие переводчицы, там вот Кашкинская группа, переводили там вшестером одну книжку какого-то там Ральфа Ингерсола или сына Рузвельта, да, потому что работы не было. А потом был только один Митчелл Уилсон и Джек Лондон. А потом была советская власть, при которой я переводил Оруэлла, немножко другая. Это была еще советская власть, 87-й год. Еще России не было, был Советский Союз и Компартия, все было на месте. Вот людям старшего поколения, им досталось тяжело, да, потому что была война, и после войны была холодная война, когда отбирали действительно стряпню. Там Митчелл Уилсон, я не знаю, Альберт Мальц, еще кто-то там. Олдридж, Фаст, да. Фаст не самый плохой писатель. Он такой средней руки беллетрист, ничего особенного нет. Просто тогда он был красный, а после Хрущева он перестал быть красным. Но, в принципе, она очень менялась тоже и вполне стала либеральной под самый конец, когда она разваливалась. Это просто надо рассчитывать. Там действительно эту книжку лучше даже дома не держать было, там, скажем, в году в 70-м. Потому что если тебя заметут с ней, то будет нехорошо. А в 85-м уже было нормально. Можно, слушайте, было держать ее дома.
Слушайте, а что, дома. Вот действительно, вот мне как-то не приходило в голову, что существовала не только запрещенная литература, так сказать, для всех людей, но ведь была же работа переводчика, могла быть сопряжена и с такой опасностью, да? Такое действительно происходило, да, Наталья Анатольевна?
Если мы будем считать, что церковную свободу дал, ну, в смысле, за это не, уже не, никак не могли не посадить и ничего, в 88 году, то будем тогда считать, что с 60 по 88 я делал религиозный самиздат. До него вполне могли посадить.
Сообщила нам Наталья Леонидовна Трауберг. У меня вопрос к Татьяне Баскаковой. Таня, вот вы, собственно, уже трудности перевода 90-х и трудности перевода 2000-х, наверное, каким-то образом просмотрели в своей жизни. Они как-то сопоставимы? Чем отличается работа переводчика начала 90-х годов от середины 2000-х?
Ну, моя ситуация сейчас изменилась. Просто я должна была как-то с черного хода в это пройти и пройти через все ступени. Ну, то есть начинал я как человек, который переписывает чужие тексты, даже фамилия нигде не стоит и так далее. Ну, то есть я начинала как дикий переводчик. Но сейчас я тоже, в общем, себя ощущаю, что переводчик – это одиночка, но как-то уже более опытная одиночка.
Труд
трудности перевода и профессии переводчика. Архивная запись 2005 года. Мы начали обсуждать 90-е годы. Вы знаете, я просматривала одно интервью Виктора Голышева в журнале «Иностранная литература», и в частности он говорит о том, что неточность перевода во многом зависит от того, что люди просто находятся в состоянии лжи. Обществу трудно говорить правду. Вот эта ситуация смысловой лжи, о которой вы говорили о 90-х годах, если я правильно понимаю, она сохранилась в 2000-е, или все-таки что-то изменилось в этом воздухе, в этой работе переводчика?
Я думаю, что там, ну, если ложь имелась в виду, то просто, наверное, в старое время отбор был. И в этом смысле такая ложь, да, происходила ложная картина заграничной литературы, где только пролетарские писатели функционировали, и борьба классов, да. А сейчас, конечно, этого нет. Но 90-е годы одно отличие есть простое. Это были совершенно варварские времена с обманами, как, правда, и сейчас они происходят. И сейчас, когда берешь книжки 92-93 года, омерзительные, да, омерзительные переводы, и там нет фамилии переводчиков вообще. Это какая-то грязная такая стряпня, да, на каком-то непонятном языке сделанная. Это, слава богу, уходит постепенно.
Виктор Голышев, Александр Ливерган.
Да, я хочу просто добавить к этому, что ситуация была следующая. Переводчик значил еще меньше обычного. Издателю важно было как можно скорее публиковать книгу. Ради этого, если книга была достаточно большая, нанимались не один переводчик, а несколько. Книга рвалась на несколько частей. Переводчику платили, естественно, очень немного. Когда издавали, например, «Анжелику», то ее переводили, скажем, 10-12 переводчиков. Редакторов к тому времени уже не было, поэтому перевод представлял из себя лоскутное одеяло. И таким образом и выходил. Кстати, институт редакторства вернулся в издание зарубежной литературы, да и то не полностью, совсем недавно. В 90-е годы в этом смысле была совершенно полная анархия. Издательств, издающих иностранную литературу, было очень мало. Не в пример меньше, чем теперь. Теперь мы все знаем бум переводной литературы. Тогда их было очень мало, но в этих издательствах было несколько очень толковых, грамотных и, кстати говоря, литературно одаренных редакторов. И мы знали, что если мы чего не доделаем, то они нам подсобят. Теперь же мы очень часто понимаем, что мы должны довести свой перевод до конца не только с точки зрения собственного перевода, но и его отредактировать. Потому что кроме нас больше никто его читать и редактировать не будет. Так в каком-то отношении, вот видите, я, в отличие от Виктора Петровича, пытаюсь найти в новых временах зерно хорошее.
Ольга Дробот, пожалуйста.
Я хотела просто вернуться к вашим словам. Вы говорили о том, что есть какие-то моменты, в которых общество не готово дать себе отчет или как-то поставить их на обсуждение. И это вообще довольно важная часть перевода как профессии, как деятельности, да, потому что все-таки переводные книги дают возможность начать обсуждать какие-то вопросы, которые общество не готово еще обсуждать вот как бы на родной почве, да. Вот как, скажем, Честертон и Льюис открыли такую целую христианскую
модель.
Так вот, например, ну, скажем, вот в литературе вообще, особенно в детской, в русской, ведь не существует, там, скажем, смерти или какой-то там тяжелой неизлечимой болезни. И единственный, в общем, способ ввести эти темы в обсуждение только путем перевода.
Оля, честно говоря, мне вот ваша мысль кажется немного полемической о том, что общество не готово обсуждать какую-то свою там проблематику, да, прежде всего.
Этическую, например.
Этическую, да. Что оно как-то воспримет вдруг идеи, принесенные из других стран и других культур. Нет ли в этом какой-то, я бы сказала, мания величия переводческой?
Ну, мания, конечно, есть. Мы маниакальные довольно люди.
Спасибо, Ольга. Наталья Леонидовна.
Конечно, есть мания величия. Я помню Коля Замашевский, он при самом начале журнала присутствовал. Он всегда говорил: вот сейчас ты скажешь, мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, чем меня мгновенно осаживали. Но потом Архангельский писал, прости Господи, что переводчики сохраняли это русское слово. Уж кто как, но это всегда так было. Всегда, Господи, я помню массу народа, которые не читали на разных языках или читали плохо. Они же там все это находили, и Ебровский вывалился через окно. Это очень было важно. А сейчас, вот сейчас я не знаю, кто какие идеи берет из перевода или из иностранных книг.
Я прокомментирую только высказывание Натальи Леонидовны о том, что Бродский вывалился через окно для слушателей. У него была такая фраза на юбилей журнала «Иностранная литература». Он сказал, что в советские времена журнал «Иностранная литература» был окном в Европу и во все остальные части света. И вот через это окошко он, собственно, и вывалился. Но мне дико интересно, что у вас происходит в голове, когда вы переводите?
Про это лучше у переводчиков не спрашивать. Это как человек спрашивает, он бороду на одеяло кладет или под одеяло. Как только ты это поймешь, ты перестанешь переводить сразу.
Виктор Голышев так считает. Есть другое мнение? Александр Леверкан.
Мое мнение может быть выражено, пожалуй, в двух словах. Ничего особенного. Нас с самого начала передачи обвинили, между прочим, в шизофрении. И не случайно. А между тем, вообще говоря, это совершенно механический процесс. А дальше уже можно говорить.
Считает Александр Леверкан. Татьяна Баскакова, пожалуйста.
У меня чаще всего происходит в голове удивление. Вот, поскольку я перевожу обычно книги, которые мне нравятся, как правило, как он так мог сказать вообще? Как он мог такое подумать? И как вообще это возможно выразить по-русски, скажем?
Спасибо, Таня, здорово. Ольга Дробот, пожалуйста.
Продолжение этой мысли. Я не знаю, что происходит в голове, но все-таки перевод – это всегда проблема выбора, результатом чего является постоянное угрызение совести. Все-таки, что бы ты ни делал, ты чувствуешь некоторую ответственность перед автором, которого ты переводишь.
Спасибо, Ольга Дробот и Наталья Леонидовна. Есть у вас соображения?
Вот я сейчас быстро пытаюсь понять. Александр Яковлевич прав. С одной стороны, действительно, этот процесс очень простой, а с другой стороны, он такой непонятный, что я бы его назвала мистическим, если бы это слово не было настолько испоганено. Но вот я вспомнила, какие опасности бывают. Это очень тяжелый труд. Его можно любить и не любить, но это очень кропотливый и тяжелый труд. Если человек это не понимает, он переводчиком не будет.
Наталья Леонидовна Трауберг, Александр Леверган.
Я бы к этому добавил в продолжение, что перевод, литературный перевод, во всяком случае, это действительно всегда компромисс между смирением с одной стороны, а с другой стороны это литературная ответственность. С одной стороны, литературный переводчик не может быть литератором и хорошим литератором. С другой стороны, если он себя попустит, так сказать, если он позволит себе быть хорошим литератором, то он погубит перевод. И поэтому это все время вот, постоянный компромисс. А ощущение, которое возникает, вот Наталья Леонидовна говорила о мистике, да, это какой-то такой отчасти дурной сон, потому что все время ощущение постоянной потери, что ты все время что-то теряешь. Что ты должен все время следить за тем, чтобы ты что-то не потерял, что-то бы не выпало из твоего русского текста.
Спасибо Александру Леверганту. Виктор Петрович Голышев.
Наверное, Наталья Леонидовна меня лучше поймет, чем более молодые люди, потому что мы жили довольно в замкнутом обществе, да, и очень много до тебя просто не доходило. Ну, вокруг тебя есть русская классика, там советская литература, которая по большей части малосъедобная была, да, а дальше там тебе обучение, там марксизм и прочие вещи. Довольно узкий кругозор, да, когда ты читаешь иностранные книжки просто потому, что ты знаешь иностранный язык, тебе открываются вещи, про которые ты, может быть, никогда бы и не услышал. Сейчас эта проблема так не обстоит, но для старшего поколения, я думаю, что это было очень важно, знать иностранный язык, чтобы знать, о чем люди думают.
Спасибо, Виктор Голышев.
Вы только согласитесь, мне совершенно точно так. Боже мой, я 5 лет училась на филфаке, причем совершенно золотую его пору. Питерский филфак, 4 года из этих 5, ну хотя бы 3,5, был какой-то невероятный. Мы беспрерывно читали иностранные книги. Причем тогда их не скрывали, что интересно, мы в публичке домой их брали. И почему-то мне приходило в голову во второй половине 40-х годов, что брать домой, предположим, Честертона, тоже не так уж хорошо.
Считает Наталья Леонидовна Трауберг. Нет, для нас-то теперь прекрасно, что Наталья Леонидовна брала Честертона читать домой.
Между прочим, я помню хорошо, как мы с Натальей Леонидовной составляли том Честертона, его публицистики и эссеистики. И это были уже, казалось бы, ну не совсем зверские сталинские
это
времена.
Был,
это был 83-84 год. И мы все время думали, как бы нам обойти цензурные рогатины. И мы сами по собственному почину порой выбрасывали замечательные эссе и вставляли эссе похуже, потому что мы исходили из того, вот это очень важно, может быть, для молодых людей, которые не знают этого времени, потому что мы исходили из того, что должен выйти том. Точно так же рассуждали, например, зарубежники, авторы предисловий, которые писали идеологические предисловия, ссылаясь на Маркса, Энгельса, Ленина, даже тогда, когда это и не нужно было. с идеей, что без такого идеологического ошейника книжка просто не выйдет.
Спасибо, Наталья Трауберг и Александр Левергантум. Ольга Дробот.
Я просто хотела сказать, что вот к вопросу о языках и о всем прочем. Я тоже училась на филфаке, и когда я туда поступила и должна была выбирать язык, так называемый основной язык, то я вполне расчетливо выбирала скандинавские языки, исходя из того, что это наименьшее цензурное давление. Очень мало людей, которые им владеют. И действительно, вот у скандинавистов было такое счастье, что поскольку они были почти неподконтрольные, то даже в наших библиотеках можно было найти в переводах на скандинавские языки то, чего не было, скажем, ну, на английском и на французском, только в спецхране. А тут, пожалуйста. Так что вот такой оправдавшийся расчет.
Спасибо, Ольге Дробот. Татьяна Баскакова.
Я хочу сказать, что вот сейчас, хотя нет цензуры и все можно, но безумно трудно убедить кого-нибудь, что надо издать автора, который здесь еще неизвестен, еще не пользуется популярностью. Сколь бы хорош он ни был, этот автор. И вообще моя какая-то мечта состоит в том, чтобы было издательство, которое прислушивалось голосам переводчиков. Мне кажется, что через переводную литературу открываются какие-то новые языковые пространства и стиль даже жизни, не только языка. Например, когда я училась в школе в старших классах, мне очень сильное впечатление произвела литература потерянного поколения, Хемингуэй и так далее. Это какой-то другой стиль выражаться, более простой, лаконичный и так далее.
Трудности перевода и профессии переводчика. Архивная запись 2005 года. Во второй части программы новые переводы сонетов Шекспира. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Шекспир. Деконструкция. В московском издательстве «Карьера пресс» вышла книга «Билингва», полная версия сонетов Шекспира в переводе поэта Аркадия Штыпеля.
Возненавидеть когда угодно. Или... Нет, если так, сегодня же, теперь, пока судьба да злоба не добили, стань наихудшей из моих потерь, наигорчайшей, только не последней. Бей, только не в хвосте всех этих свор, ночную бурю зорькой беспросветной не увенчай, как плохой приговор. Но если так, то первенствуй, иди, а ты, душа, всю муку разом вызнай, чтоб все невзгоды, те, что впереди, одною стали бесконечной тризной. Брось мне в лицо последние слова, а там любое горе, трын-трава. Шекспир, сонет 90, перевод Аркадия Штыпеля.
Значит, Аркадий, с чего начался этот проект? С чего началась эта страсть переписать по-новому корпус сонетов Шекспира, который, в общем-то, известен по варианту Маршака? Это такая классика. Вот...
Он известен не только по варианту Маршака. Было еще несколько вариантов. Был перевод Финкеля. Был перевод очень хорошего переводчика Иваницкого. Наконец, был свод полный Шекспира у Виктора Куле. Так что эти новые попытки были и были. Кроме того, почти одновременно с моим корпусом вышли переводы сонетов Шекспира, сделанные Володей Гандесманом. Но, правда, Володя не весь корпус перевел, но очень солидный массив. Так что к этому возвращаются. А я чисто случайно этим занялся. То есть когда-то на заре туманной юности мой днепропетровский приятель, я же из Днепропетровска, сейчас это называется Днепро, поэт Семен Засланский, я уже тогда жил в Подмосковье, но наезжал в гости к родителям, пока были живы, говорит: «Аркаша, я перевожу сонеты Шекспира. Давай покажу». «Ну, давай». Значит, я смотрю и говорю, тут у него и оригиналы, значит, это перевод. Я говорю: «Сеня, вот эту строчку я бы перевел по-другому». Он говорит: «Ну и переводи, кто тебе мешает». А у меня к тому времени уже была антология очень хорошая. Это было издательство «Прогресс», 74-й, если я не ошибаюсь, год. Антология английской и американской поэзии. Вот такой том.
То есть вы один ее делали? Один как переводчик сделал эту антологию?
Это не переводная, это именно была антология в оригиналах английской и американской поэзии. То есть... И там был десяток сонетов Шекспира, и в том числе тот, который тогда переводил Семен. Кстати, у него в Киеве вышел свод сонетов Шекспира. Ну, я этот сонет перевел, другой сонет перевел. Значит, так вот между делом, время от времени для разминки, что называется, сидел, переводил, тем более я английский знаю, честно говоря, не так уж хорошо.
Я как раз хотела спросить, ведь все-таки сонеты написаны довольно архаичным языком. И как вот с этим быть? Нет, как быть с современным английским?
На самом деле сонеты написаны вполне доступным языком. То есть там есть некоторые архаизмы, некоторые архаичные формы, но человек, который знает язык, даже не зная вот этой архаики, он догадывается, он понимает, о чем речь. То есть вот это вот представление как бы чудовищной архаичности Шекспира, оно сильно преувеличено.
Аркадий, почему Шекспир является таким привлекательным для переводчиков? Почему вот именно сонеты, почему его нужно стараться пересказать своими словами еще и еще раз?
Вот. Значит, вообще Шекспир, вот один из знаменитейших английских режиссеров говорил: «Вам хорошо русским, у вас каждые 20 лет новый Шекспир, а у нас все один и тот же». Что касается сонетов, я не знаю, почему другие этим занимаются. Вообще, строго говоря, переводить сонеты Шекспира – это как бы занятие для чайников.
Почему?
Потому что серьезные переводчики, ну вот скажем, Гриша Кружков, ну он перевел пару сонетов Шекспира, но вообще, скажем, Гриша Кружков или Марина Бородицкая, например, они переводят то, что до них не переводили. Они как бы открывают новые материки. Вот. А на этой вытоптанной полянке пасутся, как правило, чайники. Хотя и серьезные переводчики тоже время от времени. И, в общем, когда я не то чтобы всерьез, но так начал это дело переводить, вот, я не знал, что это вообще-то занятие для чайников. Вот, и кроме переводов Маршака я никаких других переводов не знал. Но вот почему меня это заинтересовало, я когда-то, опять же, на заре туманной юности, у меня был там двухтомник Маршака, и там был свод сонетов Шекспира. Я, правда, был молодой человек, естественно, отравленный модерном, а то и авангардом. И мне эти сонеты показались дикой скучищей. Когда я стал немножко, ну так, заглубляться чуть-чуть в этого Шекспира, оказалось, что он гораздо более модерновый поэт, чем можно себе представить по переводам Самуила Яковлевича, которые, конечно, очень хорошие, но очень сделанные, скажем, под золотой век русской поэзии, под 19 век. Вот. Ну и потом там есть мощный, так сказать, гомоэротический посыл, который в 49-м году аж никак не мог быть воспроизведен.
Вот что вы делали, Аркадий, с этим посылом? В общем-то, эта сторона жизни Шекспира довольно хорошо известна, уже многократно описана биографами. Вы переводили эти тексты так, чтобы было понятно, что вот сонет, обращенный к молодому человеку, вот сонет, обращенный...
Нет, Лен, я перевожу то, что написано. То есть у меня просто не было на этот счет никаких ни сомнений, ни предубеждений, ничего такого. То есть есть текст, и я иду от текста. И при этом даже мне безразлично, что там было на самом деле, у кого и с кем. Это все покрыто туманом времени, и это в конечном счете уже не имеет значения. Вот есть текст. В тексте эти моменты достаточно четко видны. Вот этот раздел, который посвящен этой смуглой леди.
Я как раз хотела про нее спросить, это женщина или это все-таки мальчик?
Как, смуглая леди — это, безусловно, женщина. И там любовный треугольник, то есть она, не скажу у автора, у лирического героя. Увела его возлюбленного, и там вот такая вот ахинея.
Ну, такая драма, я бы сказала.
Ну, да.
Шекспировская.
Ну, да. То есть, все это есть в тексте, я просто перевожу то, что написано. И моя задача как переводчика, вот я перевожу стихотворение, значит, я вижу, то есть, я вижу, мое чутье мне подсказывает. Собственно, мое вот поэтическое чутье мне подсказывает, что вот здесь вот эти слова, вот это словосочетание, вот это для Шекспира, по-видимому, было очень важно. Он здесь себе говорил: «Ай да молодец, ай да Шекспир». А вот эти пару слов, они здесь просто заполняют метрическую лакуну. Поэтому этими можно пренебречь, а вот эти надо сохранить. Тем более, что на вот эти 10 слогов пятистопного ямба в английском языке придется, ну, в среднем где-то в полтора раза больше слов, чем в русском. Русские слова длиннее. Поэтому обязательно чем-то приходится жертвовать. И, в частности, там вот такая вот барочная витиеватость, она при переводе в какой-то мере теряется, хотя я старался как-то там инверсии какие-то делать, что-то такое.
Я бы сказала, что в вашей версии сонетов гораздо больше юмора, чем у Маршака, например.
Да? Ну, так правильно, так... У Шекспира это есть в текстах. То есть, вот я читаю, ну, я читаю своими современными глазами, и я вижу, что вот здесь Шекспир, очевидно, прикалывается. То есть, может быть, для современников Шекспира это и не выглядело как прикол, но для меня это так выглядит.
Ну, и там много и самоиронии тоже, таких,
да,
смешных,
конечно,
характеристик, которые он сам себе дает.
Да, конечно. И еще у меня было такое впечатление, что вот в этой первой части, до стихов к леди, что это была такая куртуазная игра, что там, может быть, было состязание между какими-то двумя поэтами, и для нас дошло только та часть Шекспира, которую сделал Шекспир. Вот, то есть там такие мысли по ходу дела могут возникнуть. Как было на самом деле, мы, конечно, не знаем.
Там есть, конечно, у него и несколько абсолютно горьких текстов, я бы сказала, таких драматических и критикующих время, критикующих вообще человеческую природу, я бы сказала.
Ну да, есть мрачноватые тексты, конечно.
Угу.
Вот.
И как с этим работалось?
Ну а как? Как написано, так и переводишь, скажем, этот знаменитый 66-й сонет, который когда-то у нас называли диссидентским.
Напомните, давайте процитируем начало.
По-английски я его не помню.
По-русски.
Забвение, смерть, забвение, кричу. Здесь бедняка не пустят на порог. Здесь доблесть на потеху палачу. Здесь серость, благоденствие, залог. Здесь слава и почет злоченым лбам. Здесь чистоту загубит не за грош. Здесь верность у позорного столба. Здесь немощью в колодке вбита мощь. Ну и так далее. Здесь интересный момент. Вот во всех переводах у Шекспира там каждая строчка начинается and, то есть и. И все переводчики так и переводят и. А я перевожу здесь, что по звуку гораздо ближе к and, потому что это звуковик.
Аркадий, вообще, мне кажется, что переводы – это ваша своеобразная мания. Вот переводы – это такая страсть.
Я бы не сказал. Я не то чтобы был какой-то страстный переводчик. Если бы я был страстным переводчиком, у меня было бы намного больше переведено всякого. Я вот тогда запал на Шекспира, значит, хотел там годы Шекспира. Давай добью уже эту весь корпус. Не получилось. А потом Володя Губайловский мне говорит, а вот у тебя есть какое-то количество, давай их выкладывай на сайт журнала.
«Новый мир»?
Да. И пока оно будет выкладываться там каждую неделю по сонетику, ты тем временем будешь переводить дальше. Вот. И так мы и сделали. Там, в общем-то, не получилось уж совсем каждую неделю, но в конце концов я это добил. Вот, и нашелся прекрасный издатель. Это издательство «Карьера Пресс». Мы с Марией Галиной, моей женой, для них с английского переводим детские книжки стихотворные. Я тоже как-то я так в разговоре говорю, что вот у меня тут Шекспир, он говорит, о, давай я издам. И издал.
Шекспир – деконструкция. Поэт и переводчик Аркадий Штепель и его полная версия сонетов Шекспира.
Я, Аркадий, хочу поговорить еще и о вашем проекте перевода русской классической поэзии на украинский.
А, это тоже как бы когда-то очень давно. В разговоре с Фаиной Гринберг, ты ее знаешь. Фаина Гринберг вообще отрицает возможность стихотворного перевода, она много чего отрицает. И она мне говорит, ну как это может быть? Какой может быть стихотворный перевод? Вот, еще ты дремлешь, друг прелестный. Такой куртуазный оборот. А вот я читаю перевод на болгарский, она болгаристикой так серьезно занималась. И там поэт просто переводит, как еще ты дремлешь, моя любимая. Я говорю, ну это просто плохой переводчик. Вот украинский язык, он очень куртуазный. Она говорит, нет. А я говорю, а вот я найду соответствующий оборот. И сел и перевел это стихотворение, в частности, вот «Мороз и солнце, дым на днина, ища ты снышь, моя перлино».
Моя жемчужина.
Да. Вот. И перевел я вот это вот «Зимнее утро», Ну и перевел, и перевел. Хотя этот перевод был так довольно широко известен в узких кругах. Меня очень часто просили не на вечерах, чтобы я его прочел. А сидя в Одессе в 15-м году, а даже еще немножко раньше история была, значит, 14-й год был Лермонтовский, и мне Юра Цветков говорит: «Аркаша, переводи что-нибудь Лермонтова, например, «Прощай, немытая Россия». И, ну, я сел и перевел, а заодно уже перевел и «Парус». И еще что-то у меня там забрежило, еще что-то перевести. И в 15-м году, сидя в Одессе, на меня просто нахлынуло вдохновение такое. Я пошел переводить все, что я помню на память. Ну, не совсем все, помню-то я много больше, но избранное из того, что я помню на память. И когда у меня там набрался некоторый массив, там у меня был и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Аполлон Григорьев, то есть самые такие хрестоматийные тексты. Значит, я думаю, о, надо сделать книжку и назвать ее «Моя маленькая хрестоматия». Вот. И уже вернувшись из Одессы в Москву, меня это вдохновение не оставляло. И я перевел, в общем-то, за довольно короткий срок, где-то порядка 1500 строчек. И уже зимой того же года или в начале 16-го я был в Киеве, и меня один киевский приятель свел с директором издательства Киево-Могилянской академии. И я им дал этот корпус. Они сказали: о, ура, хорошо. Дали мне редактора въедливого, с которым мы там спорили, все, и какие-то его замечания были очень по делу, какие-то, с моей точки зрения, не очень по делу. Еще главный редактор издательства со мной поработала, тоже очень въедливо. И в итоге в том же 16-м году, в конце года, вышла вот эта вот книжечка моих переводов русской классики. Я жду, может, опять нахлынет вдохновение, я подготовлю дополненное издание.
Ну, я к тому, что вы же на своем Фейсбуке выкладываете периодически какие-то переводы.
Я во Фейсбуке выкладываю чего? Когда идет день рождения какого-нибудь поэта, я из этой книжки на день рождения поэта выкладываю стишок. И с тех пор, как вышла книжка, я перевел всего лишь одно стихотворение, правда, такое большое. Это я перевел «Рождественскую звезду» Пастернака. Оказалось, что это же стихотворение переводил очень хороший и очень известный украинский поэт Андрухович. Но мне кажется, что мой перевод лучше.
Ну, вот давайте все-таки Шекспиром закончим. Он вам стал ближе, понятнее? Вот что-то изменилось в ваших отношениях с Шекспиром или в вашем отношении к этому корпусу? Вот что поменялось?
Нет, ну, конечно. То есть, во-первых, я, что называется, влез в этот корпус. Я там хорошо покопался. Я почитал разные книжки, материалы, комментарии. То есть, вроде бы я этого парня стал лучше понимать, чем когда только я видел эти первые 10 сонетов вот в той антологии, о которой я говорил. И, конечно, образ лирического героя Шекспира очень далек от того лирического героя, которого нам предоставил, скажем, тот же Маршак. Ну и с другими переводчиками у меня тоже там есть разногласия разные там по поводу тех или иных трактовок. Ну как, перевод это всегда какая-то интерпретация все равно, потому что точный перевод же невозможен. Вот, это всегда это искусство компромисса. То есть, чтобы с одной стороны сохранить близость к подлиннику, а с другой стороны написать хорошее стихотворение, как бы самодостаточное.
Вот в вашей интерпретации, если говорить про Шекспира сонетов или там про его лирического героя, я вижу, что это человек по сравнению с тем Шекспиром, которого мы знаем там у Маршака, что это человек более игры, я бы сказала. Это человек игры. Он авантюрист, безусловно. Он высочайший интеллектуал. И он рисковый в любви человек, который не боится вообще-то ничего.
Да. Значит, интеллектуал – это ж такое дело. Ну, например, если современный поэт будет что-то писать про смерть автора, то это совсем не значит, что он читал первоисточник. Это просто то, что носится в воздухе. Так же, как и когда говорят, что вот Шекспир был такой платоник. Я не думаю, что он читал Платона, он просто слышал звон. А то, что это человек игры, ну так это же театр.
А если говорить про его драматургию, то какой период вам ближе? Первый светлый, так сказать, или второй более темный, более мистический, который уже связан, например, с Бурей, с Просперо, вот с этими фигурами?
Ну, как бы... Вот то, что ты называешь первым периодом, его особо светлым тоже не назовешь. Нет, это все одинаково интересно, но, опять же, все это нам знакомо в переводах, и довольно разных переводах. Так что я затруднюсь ответить на этот вопрос.
Он в драматургии и он в поэзии. Это разные люди, это разные вообще способы разговора о мире, это разные искусства.
Да, конечно. Ну, простейший пример. Вот есть, допустим, такой автор Дмитрий Быков. Вот есть Быков-поэт, есть Быков-романист. И это... Совершенно разные искусства, конечно. Вот. А если бы был Быков-драматург, то это тоже было бы совсем другое. Опять же, я же все-таки не только переводы занимаюсь, а сам стихотворствую. И перевод – это одно, а собственные стихи – это совсем другое. Хотя вот я звуковик, и в переводах тоже стремлюсь, даже не то, что стремлюсь, оно само получается, к тому, чтобы это было звучно.
То есть перевод, и в частности вот этот перевод Шекспира, это для вас и игра, и удовольствие, и профессиональный вызов?
Что такое профессиональный вызов? Я же не профессиональный переводчик. Я никогда этим делом не занимался профессионально, разве что вот за гонорары, переводя детские книжки. Игра, прежде всего игра, конечно. Вот, это такое занятное занятие. И, скажем, когда я перевожу, допустим, Шекспира, то я бросаю вызов не Маршаку или там Пастернаку, который тоже пару сонетов перевел, или тому же Финкелю. А я бросаю вызов Шекспиру.
Поэт и переводчик Аркадий Штыпель и его полная версия сонетов Шекспира. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Панайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.